В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Чем грозит Грузии турецкая операция в Сирии?».
У нас есть своя повестка дня отношений с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом и с Турцией. Мы должны следовать именно вот этой повестке дня. Пускай они сами разбираются.
Суд или судилище. Дело основателей Тбилиси Банка дошло до суда.
Никакого правонарушения не было в помине. Мы чисты. Мы построили страну лжи, где врут все. Власти, суды, прокуратура.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия принял сегодня отставку правительства.
Были и недостатки. Мы их не скрывали. Мы говорили о том, что у нас многое, что предстоит сделать. Впереди задачи самые непростые.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Соединенных Штатах группа сенаторов выступила за введение жестких санкций против Турции в связи с военной операцией на севере Сирии против курдских формирований союзников США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Республиканский сенатор Линдси Грэм и его коллега-демократ Крис Ван Холлен обнародовали концепцию ограничительных мер против Турции. Они предлагают ввести санкции против активов высокопоставленных официальных лиц, включая президента Реджепа Таипа Эрдогана, а также наказать Турцию за покупку российских противоракетных комплексов С-400 и ужесточить визовые ограничения. Предлагается также вводить вторичные санкции против тех, кто заключает военные сделки с Турцией. Военную же помощь Турции со стороны США предлагается остановить. Сенаторы раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести американских военных с севера Сирии и не препятствовать активно турецкой операции против курдов. Сенатор Грэм, политический союзник Трампа, назвал решение президента США самой большой ошибкой его президентства. Политические противники Трампа прямо обвиняют его в предательстве курдов. Трамп в среду защищал принятое им решение. Он назвал самой большой ошибкой США их вмешательство в вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и сказал, что стремится вывести американские войска оттуда. Трамп также процитировал колонку консервативного публициста, в которой говорилось о том, что сирийские курды не помогали США в войнах прошлого, в частности, во Второй мировой войне. Турция и ее союзники, вооруженные отряды сирийской оппозиции, начали операцию на северо-востоке Сирии в среду. Целью операции президент Реджеп Эрдоган назвал создание у границ Турции зоны безопасности. Турция считает курдские вооруженные формирования в Сирии террористическими. После авиаударов и артобстрелов вчера вечером в среду началась наземная операция. После начала турецкой военной операции на севере Сирии погибли до 8 мирных жителей. Об этом сообщают мировые информагентства. Ряд стран Евросоюза и Персидского залива осудили действия Турции. Их обсудит в четверг Совет Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп пообещал способствовать расследованию в Конгрессе в рамках процедуры импичмента, но только если за ним сохранят все права, передает «Голос Америки». По словам Трампа, демократы в Конгрессе ограничили права республиканцев, а адвокатов самого президента лишили доступа к материалам расследования. «Они не дают нам права для честной игры. Это самая несправедливая ситуация, которую мы видели. Никаких адвокатов», — сказал Трамп. Журналисты также попросили Трампа прокомментировать заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного конкурента на выборах президента США 2020 года, который призвал объявить ему импичмент. «Рейтинг Байдена падает как камень», — сказал Трамп. «Факты его коррумпированности записаны на пленку. Я имею в виду, что он сказал, мы не дадим украинцам 2 миллиарда долларов, или сколько там было, и пока они не избавятся от этого прокурора. И затем, вот вам, пожалуйста, прокурора больше нет», — сказал Трамп. Позже президент США написал в Твиттере: «Жалко видеть сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает к моему импичменту». Поводом для расследования Конгресса США возможной процедуре импичмента президента США стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Владимиром Зеленским. В нем Трамп просил украинского коллегу провести дознание в отношении сына Джо Байдена. По словам Трампа, Байден-младший причастен к коррупции на Украине. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на возможного соперника, и считают, что это может послужить поводом для его импичмента. Дональд Трамп назвал расследование, проводимое демократами, судебным фарсом. Во вторник в Белом доме официально сообщили об отказе сотрудничать с демократами в Конгрессе в рамках расследования. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ответ заявила, что продолжающиеся попытки скрыть от американского народа правду о злоупотреблении президента своей властью будут считаться свидетельством препятствования правосудию. Байден накануне заявил, что выступает за импичмент Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский отказался публиковать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Киеве, Зеленский заявил, что такая публикация навредит обмену заключенными и прекращению войны на востоке Украины. Один из журналистов напомнил Зеленскому, что во время своей предвыборной кампании будущий президент обещал не допустить введения особого статуса регионам. В ответ на это Зеленский заявил, что закон об особом статусе для ДНР и ЛНР еще не подписан, а без этого формула Штайнмайера не может вступить в силу. По словам Зеленского, Украина будет решать данный вопрос после саммита в нормандском формате, а сама эта встреча, как заявил украинский лидер, зависит от разведения сил в Донбассе. Президент Украины также заявил, что не намерен вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов, несмотря на то, что его телефонный разговор с Трампом оказался в центре скандала. Он также сказал, что не рад тому, что его транскрипт был опубликован, и вновь заявил, что Трамп не оказывал на него давления.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Накануне Турция начала военную операцию против курдских военных формирований в Сирии. Ударам подверглись около 200 объектов, находившихся под контролем сил, связанных с рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической группировкой. Есть жертвы среди мирного населения. Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. Действия Турции осудили западные партнеры Грузии, ЕС и американские парламентарии. О начале турецкой операции говорилось все последние дни, особенно после заявления США о прекращении участия в сирийской войне. При этом американский сенат не исключает введение жестких санкций против Анкары. Как очередное похолодание в отношениях главных союзников Тбилиси может отразиться на Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Главная цель вторжения Турции в Сирию – зачистить территории, прилегающие к южным регионам Турции, от курдского ополчения, создать зону безопасности протяженностью до 500 километров и глубиной около 30 километров, где впоследствии должны разместиться сирийские беженцы, без малого 4 миллиона человек. Операция «Источник мира» вызвала достаточно бурную реакцию в мировом сообществе. Брюссель резко осудил действия Анкары, назвав операцию дестабилизирующим фактором. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ответ пригрозил, если ЕС будет и дальше критиковать его шаги, то он откроет границы для сирийских беженцев, и тогда европейцам мало не покажется.
ЕС, приди в себя наконец. В ЕС никогда не были искренними. Постоянно нас обманывали. Если они скажут, что это операция оккупации с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев.
Турецкий лидер дал понять, мнение Брюсселя его не интересует, а вот чье мнение Эрдоган вынужден учитывать, так это России. Анкара является одним из партнеров Москвы в вопросе сирийского урегулирования. Перед стартом активной фазы боевых действий Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Путиным, который призвал того тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерба совместным усилиям по разрешению сирийского конфликта. Впрочем, озабоченность Москвы в большей степени наиграна, считают эксперты. Действия Турции не несут прямой угрозы ее интересам. Скорее наоборот, могут стать источником геополитической выгоды. Анкара, по словам турколога Сандро Бакурадзе, по сути играет на руку Москве.
То, что Россия ведет себя пассивно по отношению к Турции на территории Сирии, не означает, что Турция будет играть там главную роль. Скорее, Россия и Иран используют Анкару для того, чтобы выдавить из Сирии американцев.
Рассчитывать на поддержку Вашингтона курды не могут, поскольку президент США Дональд Трамп объявил об отводе американских войск из зоны турецкого наступления. И хотя глава Белого дома назвал шаг Эрдогана плохой идеей, входить в военно-политический клинч с турецким коллегой не стал.
У нас нет солдат в этом районе. Мы разговаривали с Турцией в течение 3 лет. Как вы знаете, они сражались друг с другом на протяжении веков, и мы были вовлечены в эту битву. Но пришло время выйти из нее. Мы должны сделать это. В конце концов, кто-то должен будет принять решение.
Сами курды решение тоже приняли. Оставшиеся фактически один на один с турецкой армией, они пригрозили Анкаре тотальной войной. Угрозу перенести действия на территорию Турции озвучил представитель курдских формирований Ахмад Муса.
Мы не будем нацеливаться на Турцию, но если они продолжат нападать на нас и оккупировать наши земли, мы будем действовать в соответствии с нашим правом защитить себя до последней капли крови. Мы готовы противостоять любой атаке.
Приграничные турецкие города в ответ также подверглись минометному обстрелу, а командующий курдскими формированиями Мазлум Абди завуалированно пригрозил выпустить захваченных боевиков Исламского государства, пояснив, что войска, охраняющие взятых в плен террористов, вынуждены перебазироваться границы, чтобы дать отпор Турции. Если это произойдет, считают эксперты, то террористическая угроза в регионе резко возрастет. Плюс, несмотря на решение Дональда Трампа вывести американские войска из зоны турецкой операции, а затем и вообще из Сирии, США могут преподнести Анкаре неприятный сюрприз. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм, обладающий большим влиянием в Верхней палате американского Конгресса, заявил о готовности представить двухпартийный законопроект по санкциям против Анкары, вплоть до приостановления и участия в НАТО. И хотя пока остается неясным, как такое развитие событий может произойти с учетом того, что в уставных документах НАТО подобный механизм не прописан, сигнал достаточно серьезный. Похолодание в отношениях Турции и НАТО может повлечь за собой сближение между Анкарой и Москвой, считает Сандро Бакурадзе.
В случае, если речь действительно зайдет о серьезных американских санкциях, и это создаст проблемы Эрдогану, то он пойдет на сближение с Москвой, и та сделает все, чтобы не допустить улучшения отношений того с Западом.
Для Грузии турецко-российское сближение может нести, если не прямую угрозу, то уж точно дополнительные риски. Впрочем, политолог Георгий Габранидзе считает, что Тбилиси не стоит ввязываться в большую игру крупных держав и стараться выстраивать со всеми партнерами конструктивные отношения, не оглядываясь на их размолвки друг с другом.
Нам это не нужно, и у нас есть своя повестка. Не отношений с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом и с Турцией. Мы должны следовать именно вот этой повестке. Не пускай они сами разбираются там насчет членства Турции в НАТО и в Европейском Союзе. Конечно, с другой стороны, это похолодание отношений укрепляет не совсем демократические процессы Турции. Вот это как-то может уже повлиять негативно на Грузию, потому что наш регион становится еще более замкнутым, и в нашем регионе еще больше усиливаются режимы с авторитарными наклонностями.
Тем не менее, если Тбилиси продолжит придерживаться вежливого нейтралитета в этих вопросах, то Грузии, считают эксперты, удастся избежать большинства проблем. Если, конечно, Реджеп Тайип Эрдоган не выполнит угрозу открыть границы для сирийских беженцев. Тогда страна окажется перед серьезным вызовом. Впрочем, большинство аналитиков уверены, так далеко президент Турции не зайдет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Предварительное заседание Тбилисского городского суда по громкому делу об отмывании 17 миллионов долларов основателями банка TBC проходило на фоне громких политических заявлений. По словам банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадриджи Паридзе, а также владельца телекомпании TV Первая или Вахтанга Церетели, происходящее с ними следует называть судилищем и личной местью основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Подробнее о громком деле расскажет Ираклий Орагвелидзе.
Предварительное заседание Тбилисского городского суда длилось сегодня около 5 часов. Основные обвиняемые в деле об отмывании 17 миллионов долларов еще до его начала сделали громкие политические заявления о том, что власти на основании обвинений по делу 11-летней давности устроили над ними политическое судилище. По словам Мамуки Хазарадзе, абсурдность выдвинутых против него обвинений говорит о необходимости коренной реорганизации системы правосудия.
Никакого правонарушения не было в помине, мы чисты. Мы построили страну лжи, где врут все – власти, суды, прокуратура. Грузия не заслуживает такого правосудия. Мы переломим эту ситуацию, мы вычистим эту систему и передадим ее в руки незапятнанных людей. Медина Иванишвили – человек с советским менталитетом, проводит у нас апробированные в России наезды. Мы призываем рядовых членов грузинской мечты проявить смелость и признать, что вы превратили страну в болото.
Другой фигурант дела Вахтанг Церетели, который подозревается в соучастии в деле об отмывании денег, сегодня предположил, что власти в канун выборов 2020 года идут на всевозможные ухищрения в целях захвата телекомпании ТВ «Первели».
На все критически настроенные СМИ, которые не контролируются властью, были возбуждены дела. Это происходит, чтобы шантажировать нас свободой. Мы не собираемся торговаться с кем-либо. Если нам уготована судьба жертвы, то ради идеалов защиты свободы слова мы готовы пойти в тюрьму.
Заявил бизнесмен. Само предварительное заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Однако известно, что представители Генпрокуратуры потребовали изъять из материалов дела доказательства, добытые адвокатами Хазарадзе и Джапаридзе. Об этом сообщил после заседания прокурор Арчил Тхашилашвили.
Сторона защиты провела следственные мероприятия в Великобритании и Нидерландах и путем допроса свидетелей добыла доказательства. Мы считаем, что эти улики добыты с нарушением законодательства. Они не имели права добывать доказательства согласно нашему законодательству за рубежом.
Адвокат основателя ТБС банка Звят Курдзадзе в свою очередь заявил, что сторона защиты готовится к худшим сценариям.
Сторона обвинения потребовала изъять из дела добытые нами за рубежом доказательства. Мне понятна их позиция, так как эти документы сводят на нет абсурдную аргументацию Генпрокуратуры. Однако, если суд удовлетворит их требования, то сторона защиты будет лишена всяческих прав. Эти доказательства проливают свет на всю схему денежных транзакций, фигурирующих в деле. И там видно, что не было никакого отмывания денег. Дождемся суда.
В оппозиции считают, что Иванишвили идет по проторенной колее давления на оппозицию с помощью ручной прокуратуры. По прогнозам главы парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе, результат будет губительным для властей.
Иванишвили старается любой ценой нейтрализовать лидеров оппозиции в канун выборов 2020 года. Прокуратура выполняет прямой заказ властей по этому делу, однако у них ничего не выйдет. Из этого судебного процесса власти выйдут с большими потерями.
Спрогнозировал политик. Представители грузинской мечты считают иначе. По словам главы юридического комитета парламента Андрей Оханашвили, безответственные политики вроде Мамуки Хазарадзе не нужны стране.
Они, как и национальное движение, с его сателлитами приносят вред развитию страны. Выражаю надежду, что этот человек осознает, что значит приход в политику, и не попытается уйти от ответственности, прикрываясь политическими лозунгами. Мы не видим оснований, чтобы Мамука Хазарадзе имел претензию говорить от имени народа.
Раздраженно бросил видный представитель правящей партии. Следующее заседание городского суда намечено на 25 октября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, трасхан, хасос, трасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял сегодня отставку правительства. Закон обязывает его предпринять этот шаг на следующий день после инаугурации. Выступление абхазского лидера на заседании Кабмина явно не напугало его членов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Процедура отставки Кабинета министров прописана в законе о президенте Республики Абхазия. Так, статья 11 закона определяет порядок сложения полномочий Кабинета министров перед вступившим в должность президентом. Не позднее следующего дня после инаугурации президент должен провести официальное заседание Кабинета министров и коллегиально принять заявление о сложении полномочий. Заявление подписывается премьер-министром и вручается президенту в присутствии всех членов правительства. Статья 12 закона говорит о том, что президент не вправе отказать Кабмину в сложении полномочий. Президент сам формирует новый состав правительства после назначения премьер-министра, который представляет ему свои предложения. Итак, в соответствии с законом, сегодня президент посетил заседание правительства и принял его отставку. Премьер-министр Валерий Бганба поздравил Рауля Хаджимба с избранием. Подписав соответствующий указ, Рауль Хаджимба поручил Кабинету министров республики продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава. В своей речи он поблагодарил всех за очень значимую и качественную работу и отметил минусы, как он их видит.
Были и недостатки. Мы их не скрывали. Мы говорили о том, что у нас многое, что предстоит сделать. Впереди задачи самые непростые. Та помощь, которая идет из России, она есть. Правда, вижу, иногда не совсем правильно акцентируют на эту помощь внимание некоторые наши люди. То ее увеличивают, то ее уменьшают. Но нам с вами следует понять. Нужно сделать все для того, чтобы наши возможности нарастали. И мы неоднократно говорили и с премьер-министром, с министром финансов, министром экономики, со всеми теми, кто непосредственно связан со всеми этими процессами. Наши возможности достаточно серьезны. И достаточно серьезно нам нужно с ними работать.
Хаджимба сказал, что работа фискальных органов не позволяет государству получить то, что ему следует получать, и должным образом наполнять собственный бюджет.
Впереди очень большие и серьезные задачи, и решение этих задач возможно тогда, когда у тебя есть свое собственное финансовое начало. К сожалению, мы пока мало этому процессу уделяли внимания. Можно было бы спокойно наращивать по 100 миллионов и говорить о том, что у нас есть соответствующие успехи. Но мы не пошли этим путем и сделали то, что полезно для нашего государства. Никто никогда не задается вопросом, откуда берутся деньги, которые выплачиваются по тем же кредитам, которые были получены из Российской Федерации, по тому же железнодорожному кредиту, по банковскому кредиту. И хочу сказать, чтобы это было всем известно. Буквально к следующему году будет завершена работа по банковскому уже кредиту. Это даст нам возможности по-другому работать с теми возможными финансовыми потоками, которые позволят нам немного себя получше чувствовать.
Завершая речь, Хаджимба напутствовал членов Кабмина словами: «Все мы работали, кто-то лучше, кто-то хуже, но в целом эта работа дала возможность строить суверенное независимое государство. Кто-то останется, кто-то будет заниматься другой работой. Это не должно вас пугать». Впрочем, министры совсем и не выглядели напуганными. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии возникла общественно-политическая ситуация, которой раньше никогда не было. В самопровозглашенной республике бывали политические кризисы, в том числе с вовлечением в них больших масс народа. Но сейчас сторонники бывшего президента, бывшего кандидата в президенты Алхаза Квицини объявили, что не признают Рауля Хаджимба легитимным президентом. Среди них и четверть депутатов парламента. Что это значит, размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня шансы бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициния отменить в Верховном суде республики не только решение ЦИКа от 9 сентября, но уже и решение коллегии Верховного суда от 20 сентября стремятся к нулю. Тем не менее, он, дабы не сдаваться и не терять лицо как боец, конечно, должен пройти все правовые этапы этого оспаривания. В этом никто не сомневается. Мало того, на абхазском сайте Аяйра я прочел размещенный сегодня текст: «Оппозиция в случае необходимости готова обратиться в Конституционный суд Российской Федерации и миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами». Текст дан со ссылкой на Facebook от 8 октября и с логотипом партии Амцахара. В нем, в частности, сообщается, цитата: «В такой ситуации, когда нет надежды на законные решения внутри страны, ряд общественных организаций, политических партий и граждан готовы обратиться по вопросам массовых нарушений норм избирательного права ЦИКом, абсолютной невозможности использования доказательств в Верховном суде Республики Абхазия и ангажированности должностных лиц органов исполнительной власти президенту Российской Федерации Путину В. как гаранту Конституции РФ, гражданами которой мы являемся, так как нет никакой возможности добиться законности у гаранта Конституции Республики Абхазия, обратиться при необходимости в Конституционный суд Российской Федерации с просьбой оказать правовую помощь. Есть возможность обращения в страны с установившейся демократией, признавших нас независимым государством, в общественные организации, такие как Российский фонд свободных выборов, миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами, одновременно обратиться с жалобой в Конституционный суд Республики Абхазия как главную судебную инстанцию страны в надежде на профессионализм и независимость его судей в принятии законного решения». Конец цитаты. А если и там не поймут и не поддержат, мы напишем в Спортлото. На вчерашнем собрании актива партии Амцахара, в отличие от этого автора-мечтателя, выступали представители Реалполитик. Помимо так называемого разбора полетов, речь шла в основном о реорганизации деятельности и будущей работе оппозиции. Так, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба много внимания уделил подготовке к выборам 2022 года в парламент, чтобы победить на них и сделать его независимым органом власти. Одна из журналисток, которые освещали это собрание, шепнула мне, между прочим, вчера: «Слава богу, никто здесь не планирует протестного похода к Кабмину, где проходит инаугурация. А я такого не исключала». Конец цитаты. Данная реплика была продолжена затем в моем сознании прочитанным интернет-комментарием форумчанина, которого, как и упомянутую журналистку, никоим образом не отнесешь к хаджимбистам. Все надежды оспорить решение ЦИКа в судебном порядке также иллюзорны, как попытка укусить собственный локоть. Даже силовым методом этого не удастся, потому что народ уже не поднять, да и встание оппозиции настоящих буйных мало. А власть показала, что может себя защитить. Это немного, что им удавалось сделать эффективно. Конец цитаты. В сентябре 2019 года в Абхазии возникла поствыборная ситуация, которой раньше еще не было. Да, политическая оппозиция, отнесем к ней не только команду Алхаса Квициния, но и других критиков власти, весьма разобщена и морально ослаблена. Но в то же время сторонники Квициния объявили, что не признают Рауля Хаджимба легитимным президентом. Оппозиционные парламентарии Омар Джинджоли, Дмитрий Дбар, Батал Айба, Юрий Хагуш, Астамур Аршба, Рауль Лоло, Лаша Ашуба, Батал Табагуа заранее объявили, что не посетят церемонию инаугурации Хаджимба 9 октября. Впрочем, не все они пришли и на собрание актива партии Амцахара. В данной ситуации, конечно, и речи быть не может о политическом консультативном совете при президенте с участием представителей оппозиции, попытка создать подобный которому была предпринята после выборов 2014 года. Непонятно даже то, как оппозиционеры собираются официально обращаться к Раулю Хаджимба в случае необходимости. Впрочем, все течет, все изменяется. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует итоги визита премьер-министра Георгия Гахария в Азербайджан. Информацию об этом распространяет администрация президента. Как отмечается в заявлении, открытие церквей в пределах комплекса Давид-Гареджи – еще один шаг к урегулированию вопросов по комплексу и в целом установлению грузино-азербайджанской границы. Азербайджан является нашим стратегическим партнером, и я убеждена, что в результате совместных усилий обязательно будут найдены решения, отвечающие интересам обоих государств, отмечается в заявлении президента Грузии. По информации Интерпресс-Ньюс, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что церкви монастырского комплекса Давид-Гареджи будут открыты для грузинских священнослужителей с завтрашнего дня, 11 октября. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Кабинета министров, на котором принял коллегиальное заявление правительства о сложении полномочий. Согласно статьям 11 и 12 Закона о президенте Республики Абхазия, Кабмин сложил свои полномочия перед вступившим в должность президентом. Премьер-министр Валерий Ганба поблагодарил всех членов правительства за работу и пожелал успехов, сообщает информагентство Абснепресс. Глава республики сообщил, что указ об отставке Кабинета министров подписан и выразил благодарность за проделанную работу. Несмотря на многие критические замечания, данным составом Кабинета министров сделано немало. И я выражаю благодарность всем тем, кто работал и делал значимую и качественную работу все эти годы. Были недостатки, мы их не скрывали, говорили о том, что многое предстоит сделать, впереди самые сложные задачи. Нужно сделать все, чтобы наши возможности нарастали, заявил Хаджимба. Футболисты клуба «Торпедо», представляющего второй по величине город Грузии, Кутаиси, отказались выходить на тренировку и участвовать в предстоящих матчах. Такую форму протеста футболисты избрали из-за плохих условий на тренировочной базе команды. Как заявляют игроки, в клубе давно наблюдается финансовый кризис, который достиг своего пика. «Хочу, чтобы болельщики правильно поняли нашу позицию. Ни один из футболистов не покидал «Торпедо». Наоборот, мы очень хотим выйти на поле, начать тренировку, чтобы подготовить к предстоящим матчам и порадовать наших болельщиков. Но, к сожалению, мы дошли до того, что физически не можем это сделать», рассказал журналистам капитан команды Роэн Квасхвадзе. Капитан подчеркнул, что большинство футболистов живет на тренировочной базе, при этом их там даже не кормят. Команда находится в таком удручающем положении, что оставлять все как было уже нельзя, выразил капитан общее мнение команды. По данным телекомпании «Рустави-2», финансовое положение кутаисского «Торпедо» ухудшилось после того, как было расторгнуто соглашение клуба с мэрией. У владельца клуба, бизнесмена Зазы Чачава, накопились долги перед городской администрацией, которые он не признает.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За президентом Грузии Саломе Зурабишвили тянется череда скандалов. В грузинских соцсетях и СМИ не прекращают обсуждать ее поступок, о котором стало известно накануне. Желание президента Саломе Зурабишвили обустроить дворец Орбелиани на улице Атонелли исключительно антикварной мебелью обошлось бюджету в 1 миллион 200 тысяч лари. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Почему нельзя было обустроить офис президента бедной страны в духе скромного минимализма со вкусом? Грузинский сегмент соцсетей находится в поисках ответа на этот вопрос с прошлой ночи. С тех пор, как администрация президента Саломы Зурабишвили подтвердила, что на приобретение антикварной мебели и инвентаря служба по госзакупкам выделила 1 200 000 лари. Оказывается, в течение 4 месяцев специально созданная группа ходила по комиссионным мебельным магазинам и семьям в поисках антикварных вещей, чтобы обустроить часть дворца Орбелиани, где расположена новая, по утверждению властей, гораздо более скромная, чем прежняя резиденция президента. Все для того, чтобы создать атмосферу той эпохи XVIII века, когда был построен дворец состоятельными князьями Орбелиани, пояснил Константин Инацлишвили, советник президента по вопросам культуры, образования и науки.
Речь идет о представительской части исторического дворца. Это не личное рабочее пространство президента. В этой части принимаются гости высокого международного ранга. Тот ресурс, который был потрачен для обустройства дворца Орбелиани, остался в Грузии. Приблизительно 1 200 000 лари было выделено на приобретение антикварной мебели и инвентаря, и приблизительно 80 000 лари были сэкономлены.
Все было куплено исключительно в Грузии, убеждал накануне советник президента. Деньги остались в грузинских семьях, а антиквариат во дворце станет достоянием государства и народа. Кроме того, Константин Инацлишвили сообщил о подарке президента грузинскому народу и государству. По его словам, Саломе Зурабишвили распорядилась привезти из Франции антикварный стол и шкаф в стиле Льюи XV, принадлежавшие ее отцу. Президент эти две вещи подарила Грузии, и они останутся во дворце Орбелиани, заявил советник. Щедрый подарок президента не оценили. Большинство пользователей грузинских соцсетей все это сочли непозволительной роскошью, капризом и своенравным высокомерием Саломы Зурабишвили. Аргумент советника президента о создании исторической атмосферы показался им неубедительным. Грузинские княжеские дворцы исторически обставлялись скромно. Вспомнили и предвыборные заявления Зурабишвили, что она хочет быть другим президентом, ходить пешком, жить скромно. В памяти критиков Зурабишвили сохранилась и то, что она всегда неровно дышала к президентскому дворцу на Атонели. Не только потому, что ей по политическим соображениям не нравилась президентская резиденция в другом историческом районе, а в Лабаре, построенная Михаилом Саакашвили, дворец Орбелиани на улице Атонели, ближе к ее дому в районе Тацминда, что тоже в исторической части. Есть еще одна причина. Как вы знаете, моя семья, мои предки были князьями Бараташвили и Орбелиани, поэтому дворец Орбелиани для меня полностью приемлем. Если мы на это посмотрим под углом того, что хотим выглядеть по-европейски, то это дворец более европейского типа. Воодушевленно говорила Саломе Зурабишвили после победы на выборах в ноябре 2018 года. Вспомнили и то, как четвертый президент Георгий Маргулашвили не подчинился желанию основателя грузинской мечты Иванишвили и не переехал во дворец Орбелиани. Тогда правительство критиковало президента Маргулашвили за то, что авлабарская резиденция обходится дорого, и даже стали отключать ночью наружное освещение резиденции. Но были у президента Зурабишвили и защитники. Они указывали на то, что президента критикуют буквально за все. Вспомнили то, как Зурабишвили стала объектом насмешек в соцсетях и СМИ из-за ее красно-черного наряда на приеме президентской четы Трампом 25 сентября в Нью-Йорке. Кстати, критикам платья Саломе Зурабишвили недавно ответила сама. 2 октября она на своей личной странице Facebook выложила несколько платьев из новой коллекции грузинского дизайнера Темны Квасалия и написала, какое надеть. Без скандала. Впрочем, грузинских наблюдателей куда больше волнует заявление президента по тревожащим общество вопросам, а их немало. Об одном сегодня напомнила сама Зурабишвили. Она позитивно оценила тот факт, что после визита премьер-министра Георгия Гахария в Баку, азербайджанская сторона согласилась открыть доступ священнослужителям к монастырям комплекса Давид-Гареджи на спорном участке границы двух государств. Оппоненты, в частности депутат нацдвижения Саломе Самадашвили, сразу напомнила, что в обострении ситуации вокруг Давид-Гареджи виновна сама Зурабишвили, когда, не согласовав с МИДом, подняла вопрос делимитации границы в ходе визита в Баку в феврале этого года и еще больше подлила масло в огонь своим визитом Давид-Гареджи и сделанными там заявлениями. Меркнет мебельный вопрос и на фоне другого, неотвеченного до сих пор вопроса о скандальном помиловании. Как получилось, что среди помилованных оказались убийца полицейского, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего ребенка, а один вообще остается в розыске. Сотрудники президентской администрации уже несколько раз были на допросах. Оппоненты ждут, когда допросят и президента. В августе в начале скандала вокруг помилования Зурабишвили, будучи за рубежом, посоветовала журналистам дождаться ее возвращения в Тбилиси, указывая, что помилование ее прерогатива и Конституция не обязывает ее давать комментарии. Саломе Зурабишвили тогда сказала: «Не скажу, потому что президент». Фраза, ставшая мемом, продержалась до 5 октября. В день столичного праздника Тбилисоба Саломе Зурабишвили на очередную просьбу журналистов прокомментировать скандальный список помилованных ответила: «Можете убить, не скажу». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В центре общественного внимания Кабардино-Балкарии уголовное дело против черкесского активиста Мартина Кочесока, которого обвиняют в хранении наркотиков. В республике никто не верит в его виновность. Дело считают сфабрикованным из-за гражданской позиции активиста. За развитием истории следит Мурат Гукимухов.
Российская пресса сравнила дело Мартина Кочесока с делом Ивана Голунова, который был арестован по аналогичным сфабрикованным обвинениям днем раньше, 6 июня. Правда, в Москве на фоне общественного резонанса уже 11 июня министр внутренних дел Колокольцев заявил, что с Ивана Голунова сняты обвинения. В то время как Мартина Кочесока 13 июня Лискенский районный суд арестовал на 2 месяца. Защита черкесского активиста настаивает на закрытии дела. Она указывает, что следствие не учло показаний свидетелей в пользу Мартина. В первую очередь, это показания свидетелей его задержания 7 июня на трассе неподалеку от селения Уруб. Мартин Кочесока ехал в машине один, а за ним на другой машине ехал его брат, который все видел. Его показания пересказывает вся республика, они опубликованы в прессе, в том числе на сайте Daily Storm. Цитирую. Кочесока остановили люди в масках, их было не меньше 10 человек. Выволокли из машины, уложили лицом в асфальт и положили наркотики в карман куртки и под сиденье. Ему было прямым текстом сказано, что вариантов два. Или ты признаешь, что наркотики твои, или мы тебя убиваем, вкладываем в руки оружие, и ты ваххабитом станешь. Конец цитаты. Под давлением силовиков Мартин вынужден был дать признательные показания. Первоначально ему инкриминировали пакетик с 5 граммами марихуаны, но после того, как Голунова в Москве выпустили, силовики в Кабардино-Балкарии вдруг обнаружили уже 263 грамма марихуаны. А это уже другая, более тяжелая статья со всеми вытекающими для Мартина последствиями. Предыдущая информация о пакетике из интернета исчезла, но у многих остались скриншоты. Мартина Кочесока в республике знают многие. Аспирант Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. Не пьет, не курит, а тут наркотики. Никто не поверил. Поднялась волна возмущения, подключились правозащитники, заступилась пресса. И сам Кочесока отказался от первоначальных признаний и дал показания на сотрудников Центра противодействия экстремизма Гонова и Кармова. Обвинил их в подбрасывании наркотиков. Говорит адвокат Мартина Кочесока Людмила Кочесокова.
В Следственном комитете города Нальчика в управление жалоба поступала. Кроме этого, в Урбанский следственный комитет жалобы поступали от него. Он описывает все события, как все происходило. Он конкретно указывает сотрудников полиции, которые ему подбросили эти наркотики. То есть проверка проводится по нашей информации. Но пока по нему окончательного решения еще не принято.
На какой стадии дело с наркотиками?
Нам должны вручить обвинительное заключение. Только после этого это дело уйдет в суд. Но по настоящее время нам его еще не вручили.
25 июня Верховный суд Кабардино-Балкарии смягчил Мартину Кочесока меру пресечения, назначив ему домашний арест. Некоторое время назад в правозащитный центр обратился молодой человек, который сообщил, что полиция считает его участником несанкционированной акции усиления Кенделен. Его подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции. Но, как ему сказали, претензии могут быть сняты, если он даст показания, что организатором беспорядков был Мартин Кочесока, говорит Людмила Кочесокова.
К сожалению, на самом деле такие факты имеют место быть. И поэтому повод также жалобы, соответствующий поданный Следственный комитет, на имя следователя, у которого находится в производстве дело, на имя главы республики также заявления подавались вот именно по этим фактам, что оказывают давление на участников уголовного дела по событиям в Гундалине в 2018 году в сентябре. И вот мы по этим поводам тоже обратились с соответствующими жалобами. Тоже пока окончательного решения по ним тоже не принято. Проверка проводится.
Одному или нескольким человекам предлагают уже свидетельство?
Пока мы точно знаем, что одному человеку предложили, мы не исключаем, что об остальных фактах мы просто не знаем, потому что мы не думаем, что они в одном направлении только будут работать. Просто нам известно конкретно об одном человеке. Но как бы на уровне слухов, ну, говорят, что такое давление оказывается на многих участников данного уголовного дела, которых уже привлекли, которых привлекают по этому делу, как участников этих событий.
Обеспокоенные подобными инициативами силовиков, правозащитник Валерий Хатажуков и черкесские общественники Муаед Чеченов и Аслан Бишто обратились к главе республики Казбеку Кокову и прокурору Кабардино-Балкарии Николаю Хабарову с просьбой взять на контроль дело Мартина Кочесока. В обращении в частности говорится, цитирую, «Полагаем, что такими незаконными действиями сотрудники Центра противодействия экстремизму по Кабардино-Балкарии продолжают дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике и оказывать давление на участников уголовного процесса». Конец цитаты. И все-таки, за что преследуют Мартина Кочесока? Понятно, за что хотели посадить Ивана Голунова. За его громкие журналистские расследования. А Мартина за что? Как я слышал от людей, которые просили меня не упоминать даже их ведомственную принадлежность, Мартин был в оперативной разработке около года до задержания. На карандаш он попал еще в мае 2018 года, после того, как принял участие в создании Демократического конгресса народов России, выступающего против поправок к закону об образовании, по которому изучение родного языка в школах стало необязательным. После этого было много разных мероприятий, в которых участвовал Мартин. Хочу отметить одно, после которого, как считают местные наблюдатели, давление на общественника стало открытым. 16 мая возглавляемая им общественная организация Хабза провела круглый стол в Баксанском районе, где обсуждали проблемы местного самоуправления. Говорили о необходимости вернуть прямые выборы самоуправления, чтобы работали они в интересах населения, а не местной бюрократии. Дело в том, что Мартин принадлежит к той части общества, которая предлагает использовать традиционные механизмы в системе местного самоуправления, как едва ли не единственную возможность наладить нормальную жизнь. Прежде всего, традиционные этические нормы. Это никак не противоречит российским законам, но это создает неблагоприятную с этической точки зрения атмосферу для злоупотреблений. Эти механизмы живы, они работают, когда речь идет о взаимоотношениях между простыми людьми. Но они с некоторых пор перестали применяться к власти как к заведомому пороку. В результате этика и власть существуют как бы параллельно, неприменительно друг к другу. Мы даже научились относиться к нашим близким чиновникам, полицейским и так далее, как бы отделяя от них их служебные подвиги. Мы как бы любим их после работы, иначе с ними просто невозможно было бы дружить или поддерживать родственные отношения, а это дает им возможность жить комфортно, не ощущая на себе и своей карьере общественного порицания. Эта часть общества, которой принадлежит Кочесока, предлагает распространить этические нормы хотя бы на местное самоуправление, сделать их главными критериями для избрания на выборную должность. Мартин Кочесока был одним из самых активных спикеров этой идеи. За это и пострадал, считает российский политолог Денис Соколов, потому что бюрократия усмотрела в этих идеях попытку изменить суть государства, говорит Денис Соколов.
В общем, здесь больше разговор даже не о том, чтобы поставить под этический контроль власть, а в том, чтобы хотя бы на местном уровне сделать власть своей, народной, а не продолжением бюрократии. Это поиски места местного самоуправления и тех самых этических норм, этнических иногда, в современном российском государстве. Поиск себя, так сказать, поиск своего места. Не только на Северном Кавказе это происходит повсеместно, и не только в России. В современном мире везде просыпаются идентичности, даже уже вроде бы совсем не актуальные последние десятилетия. Они все равно просыпаются, и все равно вот начинается этот поиск стратегии встраивания вот в современный мир.
Это был российский политолог Денис Соколов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в абхазской прессе на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Нужная газета сообщает, что 7 октября в Верховный суд поступила кассационная жалоба от представителя истца кандидата в президенты Алхаса Квициния на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах выборов президента. Представитель Центр избиркома в суде по иску Квициния к ЦИК Гиви Габния в интервью изданию отметил, что право истца обжаловать решение суда. Решение должно быть принято кассационной инстанцией в течение 2 месяцев. Если суд второй инстанции отменит решение Верховного суда, то оно, цитата, должно быть исполнено. Гиви Габния пояснил, любое решение суда является законом, поэтому оно должно исполняться. Если решение остается без изменений, решение суда носит законный характер. Нужно будет всем участникам процесса следовать решению суда. В соответствии с законом, в последующем Квициня также может подать иск в надзорную инстанцию. Что же мешает абхазским таможенникам начать взимать таможенные пошлины на посту ингур с товаров, завозимых в Абхазию? Об этой проблеме корреспондент газеты «Республика Абхазия» Русудан Барганджа побеседовала с председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Бесланом Цвинария. Он напомнил, что с точки зрения закона в Абхазии торговать с Грузией нельзя. Официально граница закрыта, экономических отношений нет. Беслан Цвинария сказал, главным аргументом абхазских противников торгово-экономических отношений с соседней страной является то, что легализация перемещения товаров через границу по реке Ингур будет способствовать развитию экономики вражеского государства. Однако фактически закрыть границу почти невозможно, а значит, движение товаров продолжается. Но абхазский бюджет ничего не получает от этой деятельности. Границу пересекают десятки тысяч жителей Галского района. Он считает, что сегодня необходимо ставить вопрос не о взимании пошлин, а вопрос государственного регулирования по осуществлению контрольных функций на границе по реке Ингур. Это государственный контроль, пограничный, фитосанитарный, ветеринарный и таможенный. И только тогда вопросы взимания платежей возникнут автоматически. За этим последует и решение вопроса о запрете ввоза некоторых товаров. Это алкогольная и табачная продукция. В настоящее время граница по реке Ингур представляет собой административную границу. Когда она впитает все элементы государственного регулирования, таможенная служба Абхазии сможет эффективно осуществлять администрирование в соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия. Государственная программа развития сельского хозяйства Абхазии была начата в 2011 году и финансировалась из средств комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. Реализацией программы занимались НИИ сельского хозяйства и Министерство сельского хозяйства. Во всех районах республики были заложены сады общей площадью более 1100 гектаров, пишет Абсадгил.Инфо. С 2011 года до середины 2014 года мы проводили эту программу, затем она была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. Наверное, около 50% заложенных в тот период фруктовых садов удалось сохранить крестьянам, сказал директор НИИ сельского хозяйства Лёсик Айба в интервью программе «Адзых» абхазского телевидения. Он считает, что нужно восстановить питомник при НИИ сельского хозяйства, где занимались разведением лучших местных сортов плодовых. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Турция начала военную операцию против курдских группировок и остатков исламского государства на территории Сирии. На стороне Анкары в этом наступлении выступают и некоторые союзные ей арабские группировки, противостоящие режиму Башара Асада. В первую очередь это около 14-18 тысяч бойцов так называемой «свободной сирийской армии». Все курдские отряды, без исключения действующие в Сирии и поддерживающие их население, Анкара считает террористическими группировками, аффилированными с запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Создавшуюся ситуацию в беседе с журналистом русской службы «Радио Свобода» Александром Гостевым оценивает востоковед Кирилл Семенов.
Начало турецкой военной операции в Сирии – катастрофа для всех местных курдов.
Вряд ли это можно назвать катастрофой, потому что операция имеет даже в самом худшем для курдов сценарии весьма ограниченные рамки. Это касается создания полосы шириной в 30 километров и не затрагивает большую часть территории так называемой Рожавы или Федерации Северной Сирии, где власть находится, вот как раз курдские партии. И пока даже это не ясно, так как, скорее всего, пока что речь идет лишь о операции в трех городах: Кобани, Тель-Абьяд и еще один там, да, откуда американцы ушли. То есть даже пока не ясные полные параметры, будет ли это вдоль всей границы 30-километровая зона или на первом этапе. Она будет ограничена лишь занятием вот этих трех городов, которые покинули американские войска.
Вся операция «Источник мира» политически насколько радикально меняет сути и масштабы гражданской войны в Сирии? Что она означает, к примеру, для Асада, для повстанцев в Идлибе и еще много для кого?
Если эта операция будет проведена по тому сценарию, который предлагает именно Эрдоган, да, то есть создание 30-километровой зоны безопасности вдоль всей территории к востоку от Евфрата и до, соответственно, границы с Ираком, то, конечно, она будет благоприятно сказываться именно на оппозиционное сообщество Сирии. То есть она во многом компенсирует те потери, которые оппозиция понесла в Идлибе, и, соответственно, там могут быть созданы новые условия для деятельности оппозиционных сил, которые вот контролируется Турция. Для Асада, конечно, такой сценарий не очень желателен, в общем-то, поэтому Асад все-таки заинтересован в том, чтобы этой операции не было, да. Для Москвы, наверное, здесь проблем в этом каких-либо нет, так как для Москвы очень важно сохранить стратегическое партнерство с Анкарой, и здесь, конечно, очень важно не пойти сейчас на поводу у Дамаска и каким-либо образом не испортить отношения с Турцией за этой операцией.
После того, как США полностью устранились вот сейчас от сирийских проблем, многие говорят, что как раз Россия могла бы выступить медиатором между воюющими сторонами. Ей это нужно? Возможен такой сценарий?
Да, такой сценарий возможен, но, как я уже говорил, здесь все упирается в позицию Дамаска, который, чем он больше добивается тех или иных успехов, естественно, при непосредственном участии России, тем он менее склонен идти на какие-либо уступки. Вообще его политика все дальше становится все менее гибкой, все более такая напористая, так как он хочет, чтобы... И в том числе он втягивает в эту линию и Россию, то есть хочет, чтобы Россия поддерживала его устремления до конца, да, его интересы до конца, в том числе в ущерб собственным интересам самой Москвы. Да. Здесь, конечно, большие проблемы в том, что, как минимум, Асад ничего не может предложить курдам, да, кроме того сценария, который был реализован на юге Сирии, то есть примирение, да, с режимом, когда в итоге все курдские формирования будут так или иначе разоружены, пусть не сразу, а их лидеры будут постепенно подвергаться, там, скажем, прямо искоренению, да, арестам и тому подобное. Поэтому, конечно, Москва будет пытаться как-то свести курдов с Дамаском, но тут проблема в том, что Асад, он как бы не настроен давать курдам автономию или идти им навстречу, да, в каких-то долговременных уступках. А временные шаги, которые он может предложить курдам, все понимают, что они именно временные, в итоге приведут к искоренению вот их структур или основ их квазигосударственности в Сирии.
То есть сирийские курды вряд ли сейчас горят желанием вновь стать союзниками Башара Асада. Перед лицом страшной для них угрозы с севера. Они, в общем, оказались между молотом и наковальней.
Скорее всего, да, но пока что не следует допускать тот факт, что американцы все-таки из Сирии пока ничто не указывают, что уходят совсем. Да? То есть одно дело пойти на уступки к Эрдогану, да, и сдать ему там 30-километровую полосу или даже там 3 населенных пункта. Это не значит, что в дальнейшем Соединенные Штаты оставят своих курдских союзников, да, на произвол судьбы и не будут защищать от той же агрессии, например, со стороны Дамаска или дальнейших действий со стороны Анкары, если это будет, если Анкара решит нарушить какие-то вот договоренности США. Поэтому, конечно, сейчас, если курды и пытаются вести какой-то диалог с Дамаском или говорить о нем, это скорее носит такой вот пропагандистский эффект, то есть некий шантаж в сторону Соединенных Штатов померить, чтобы они были более последовательны в отстаивании интересов курдов. Но пока, как я говорил, речи о полном выходе Соединенных Штатов из Восточной Сирии все-таки не идет. Речь идет только о выходе из отдельных анклавов, которые будут затем переданы Турции и ее союзникам.
Почему очень многие комментаторы, в основном западные, говорят о решении Трампа в последние дни как о настоящей катастрофе? Это, в общем, такая внутриамериканская, скорее, политическая борьба?
Да, это и внутриамериканская политическая борьба, и также и там внешние противники линии Трампа тоже к этому подключились, хотя, как говорил, по большому счету, пока что ничего страшного там не происходит, и передача пусть даже 30-километровой зоны под контроль Анкары, она никаким образом, скажем так, не угрожает самому существованию вот этой вот квази-государственности курдов в Сирии, да, то есть так называемой Федерации Северной Сирии, потому что это незначительная часть, да, этих регионов, которые сейчас курдские силы там контролируют, при том, что у них есть еще и огромные территории, где находятся крупнейшие месторождения в нефти в Сирии, они себе этим могут обеспечивать, у них есть еще много чего, кроме этой территории, которая будет передана под контроль Анкары, даже, как я говорил, в самом худшем сценарии. То есть пока что это, конечно, не является какой-либо катастрофой, да, и какой-либо серьезной проблемой для существования вот этого курдского квази-государства в Сирии.
Какими силами и союзниками сейчас располагают Эрдоган и турецкая армия вот в месте конфликта? И какими, противостоящие ему курдские группировки? Их военный потенциал можно сравнивать?
Тут вопрос, конечно, да, в том, на какие силы задействует, собственно, турецкая армия, да, потому что со всех операций, которые проводились раньше, будь то щит Евфрата или Оливковая ветвь под эгидой Анкары, главную роль в качестве главной ударной силы как раз выступали именно бойцы сирийских сил, лояльных Анкаре, да, это сейчас так называемая сирийская национальная армия. Сейчас, значит, развернуто примерно 6 тысяч человек в районе Рас-Аль-Айна, это из числа сирийской национальной армии, 4, кажется, тысячи в районе Тель-Абьяда, и еще продолжается их развертывание, то есть они максимум собираются выставить 14 тысяч человек, это вот части сирийской национальной армии. Сколько выставит именно Турция, остается пока под вопросом, но если сирийской национальной армии будет всего 14 тысяч, то Турция, значит, должна выставить гораздо больше сил, потому что сирийские демократические силы, вот эти курдские, которым они будут противостоять, они насчитывают минимум 50 тысяч бойцов. Да, если действительно речь будет вестись именно о прямом противостоянии, если сирийские демократические силы будут оказывать сопротивление, то тут нужны как минимум сопоставимые, да, по численности силы турок и их союзников. Да. Но тут опять же вопрос, что вот эти операция может оказаться ограничена и всего лишь затронет 3 вот этих населенных пункта, из которых ушли американцы. Тогда, конечно, этих сил даже 14 тысяч оппозиционных групп, наверное, вполне достаточно.
Рассказывал востоковед Кирилл Семенов, с ним беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго, до завтра.